Пандемия и острый политический кризис, перешедшие в Новый год. Политические итоги ушедшего 2020 года в Южной Осетии с Муратом Гукимуховым подводят очевидцы события, югоостенские политики и эксперты.
Все эксперты, с кем я подводил итоги 2020 года, называют главным событием политический кризис, под знаком которого прошла большая часть года в Южной Осетии. Потрясения начались вскоре после новогодних праздников, когда в силу вступило соглашение об интеграции таможенных органов Южной Осетии и России. Соглашение было заключено в 2016 году, его лоббировала партия «Единая Осетия» и лично Анатолий Бибилов. Тогда они преподносили оформление договора не иначе, как достижение, которое должно облегчить жизнь южным осетинам. Но на деле вышло наоборот. Новые правила привели к ужесточению требований, предъявляемых грузоперевозчикам, и повышению расходов на таможенное оформление. Тогда же зазвучали первые в этом году упреки в адрес действующей власти. Дескать, в отличие от нынешнего президента, прежние умели договариваться и решать подобные проблемы. Ситуацию со снабжением усугубили карантинные мероприятия, когда предпринимателям запретили затариваться самостоятельно. Товары в республику стали завозить специально отобранные местными властями перевозчики, в основном на большегрузных авто. Это привело к перебоям снабжения, к удорожанию грузоперевозок и в конечном счете к резкому повышению розничных цен. И снова недоверие к власти. По республике поползли слухи, будто чиновники наживаются за счет монополий на грузоперевозки. Жители Южной Осетии были не в восторге от карантинных мер, хотя все понимали, что лишь благодаря им в республику не пришла первая волна COVID-19. Поэтому люди сдерживали свое раздражение, но ровно до тех пор, пока не выяснилось, что карантин соблюдают только они. Российские военные, дипломаты и члены их семей, а также высокопоставленных чиновников пересекают границу, минуя обязательный двухнедельный карантин в стационаре. Снова скандал и упреки в адрес чиновников. А тут, как на грех, Россия сняла карантин на границах. В то время как власти Южной Осетии решили повременить с отменой ограничений. И снова сарафанное радио стало тиражировать версии, по какой причине людей держат в заперти. Пожалуй, единственное, что их объединяло, недоверие к местной бюрократии. Местные наблюдатели уже говорят о политическом кризисе, о разногласиях между депутатским большинством и президентом. Однако вскоре станет ясно, все, что происходило в республике с января до середины августа, можно сравнить с разогреванием зрителя перед главной частью концерта. 18 августа пресс-служба МВД сообщает, что служебный автомобиль министра внутренних дел Игоря Ананьева был обстрелян неизвестными накануне вечером. Анатолий Бибилов назвал обстрел машины главы МВД попыткой дестабилизировать ситуацию в стране и связал нападение на министра внутренних дел с поддержкой криминальных элементов со стороны отдельных политиков. Президент явно поспешил с выводами менее чем через сутки после заявления о покушении на министра внутренних дел. Тем более, что при этом он не смог озвучить ни одной внятной версии произошедшего, а 56 обысков, проведенных как бы по горячим следам, были более похожи на изображение бурной деятельности, чем на отработку версий. Поэтому, судя по реакции в соцсетях, заявление президента создало обратный эффект. Оно вызвало сомнения в самом факте покушения. Оно и без этого было не очень убедительным. 3 выстрела из пистолета Макарова по автомобилю с расстояния в 30 метров. И это в воевавшем городе, заваленном стрелковым оружием. На следующий день после заявления Бибилова становится ясно, что лидерам оппозиции по меньшей мере с июня шьют уголовные дела. А выступление Бибилова после якобы покушения на министра Ананьева – это своего рода повод для начала их реализации. Говорит депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев.
Сегодня много говорят о кризисе, но забывают, с чего он начался. С попыток правящей команды организовать уголовное преследование в отношении политических конкурентов. Меня, лидера партии НХАС, лидера Народной партии, ну и всех остальных ребят, которые не во всем соглашаются с президентом, с командой президента. Поднимали старые нераскрытые уголовные дела. В них какие-то эпизоды фальсифицировались, какие-то интерпретировались. Так, чтобы привязать их непосредственно к политикам или к членам их семей. Убийство Инала Джабиева и волна протеста, которые последовали после него, отложили планы по зачистке политического поля, но не отменили их. Потому что уголовное дело по покушению на министра Ананьева не закрыто. А количество уголовных дел в отношении политических конкурентов становится больше. И с этим грузом мы переходим в следующий год.
Лидер партии НХАС Алан Гаглоев, которого считают наиболее вероятным оппонентом Бибилова на предстоящих в 2022 году президентских выборах, обвиняют в укрывательстве преступления по 2 уголовным делам – о тройном убийстве и подготовке теракта. А главным фигурантом этих уголовных дел объявляют его родного брата Александра. Генпрокурор Рузмак Джагаев направляет в Верховный суд Южной Осетии представление на заместителя председателя парламента Александра Плиева. Якобы он изготовил фальшивую справку о смерти в 2006 году. Срок давности по этому делу истек 8 лет назад. Поэтому затея генпрокурора не могла выглядеть иначе, чем преследование по политическим мотивам. Впрочем, как и преследование в отношении депутата от партии НХАС Давида Санакоева. Якобы полтора года назад он во время предвыборных дебатов оклеветал председателя Верховного суда Олесю Кочееву. Очевидно, что кульминацией этих скандальных разоблачений должно было стать раскрытие уголовного дела о покушении на министра Наниева. Силовики похищают трех молодых скинвальцев, Николая Скавребова, Инна Алджабиева и Гирсана Кумубегова, и пять суток их пытают, требуют признаться в покушении на министра. От причиненных увечий у Николая Скавребова отнимаются ноги, а Инна Алджабиев погибает во время допроса, не выдержав пыток. Родственники убитых и сочувствующие им граждане выходят на площадь, они требуют правосудия, но прежде отставки генпрокурора, президента и министра внутренних дел. Президент Бибилов отправляет в отставку правительство и снимает карантинные ограничения на границе. 8 сотрудников МВД, участвовавших в допросе Джабиева, помещают под арест. Уходить в отставку и увольнять генпрокурора Анатолий Бибилов отказывается категорически. Депутатское большинство поддерживает требования отставки генпрокурора Джагаева как главное условие объективного расследования и как возможность положить конец полицейскому произволу в республике. А до тех пор, пока не будут выполнены эти условия, депутаты объявляют бойкот. Отказываются проводить сессии. В результате бюджет на следующий год остается непринятым, а новое правительство взамен отправленному в отставку не сформированным. По мере расследования убийства Джабиева становится очевидно. Следствие пытается переквалифицировать это дело. В уголовном деле появляется российская экспертиза, из которой следует, что Инал Джабиев умер от наркоманской ломки, а не от пыток. В ответ семья Инал Джабиева переходит к бессрочной акции протеста на Центральной площади. Мать и вдову Инала поддерживает вся Осетия. По мнению гостинского политолога Вячеслава Габозова, все это уже выходит за рамки общественно-политического кризиса, которые случались, например, во время избирательных кампаний, когда власть переходила от одной группы влияния к другой. Теперь, говорит Вячеслав Габозов, мы наблюдаем глубокий системный кризис. Он и является главным событием года.
Это кризис доверия со стороны общества политическим элитам. Подчеркиваю, не только тем, которые у власти, но и тем, которые находятся в оппозиции, и тем, которые занимают в той или иной степени нейтральную позицию. Это очень опасный кризис государственности Южной Осетии. И, к сожалению, это кризис, который не выстрел за один год. То есть это не кризис нынешнего 2020 года. Это кризис, к которому мы, к сожалению, шли как минимум с момента окончания войны, потому что та политическая система, которая сформировалась в годы фактически войны, это система... худо-бедно, но могла функционировать в условиях осажденной крепости. Но когда эти условия изменились, когда от выживания надо было перейти уже к развитию, к строительству нормального, цивилизованного государства, где всем комфортно жить, где обеспечиваются все основные права и свободы человека, к сожалению, вот этот переход нам не удался. И мы прекрасно помним события и 11-го года, так называемой снежной революции. И мы, к сожалению, вот уроки этой снежной революции мы не усвоили. И мы не смогли убрать те реальные причины, которые вызвали вот тогдашний очень сильный кризис. И сегодня мы, увы, пожинаем плоды того, что мы в свое время не реагировали на те вызовы, которые были перед нашим государством.
Президент Бибилов на последней пресс-конференции отверг подобные оценки. Он считает, что никаких системных сбоев нет, а республику лихорадит от непомерных амбиций отдельных политиков. Именно они, по мнению президента, провоцируют кризисные ситуации.
Причина кризиса в том, что у нас государственная система абсолютно нерабочая. Более того, она является уже сегодня индуктором этих кризисов. И если эту систему не появится, не внести системные изменения, у нас будут постоянно эти кризисы. Сегодня урегулируем вот сегодняшнюю ситуацию, появится завтра другая ситуация, еще более плохая.
В чем, по вашему мнению, главный изъян этой системы? Что с ней не так?
Ее главный изъян – это система президентской монархии, которая у нас существует. То, что в большом государстве не ощущается так сильно, и не таких маленьких государств, как наше, приводит к абсолютному маразму системы, абсолютному идиотизму. В большом государстве, да, при всем желании невозможно добиться такой мощной концентрации личной власти, потому что определенные амортизаторы, определенные институты, определенная протяженность и структура и так далее, они в той или иной степени нейтрализуют пагубность личной власти. А в маленьком государстве таких амортизаторов нет. Здесь недостатки системы проявляются в самом уродливом виде. И я уже не говорю о том, что система президентской монархии чисто в ментальном плане тоже не соответствует Южной Осетии.
Почему так происходит? Во время каждой избирательной кампании политики очень подробно говорят о проблемах республики, о необходимости проведения системных реформ. Но почему-то дальше предвыборных обещаний дело не идет. Почему так?
Это вопрос в первую очередь, безусловно, к качеству элит, к какой-то степени было и непонимание серьезности вот тех причин, которые вызвали кризис, и непонимание стоящих перед страной вызовов. Это есть и синдром временщиков, которым заражена определенная часть наших политических лиц, когда, значит, ну вот мы будем, а потом, не знаю, что-нибудь будет, типа такого. В итоге каждый раз у нас кризис оказывается все более и более серьезным. И вот сейчас мы пришли к тому, что мы Новый год будем отмечать вот в такой ситуации, когда на площади с одной стороны елка, а с другой стороны женщины в черном, с траурными свечами.
Такого еще не было.
Да, такого еще не было.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, несмотря на политический кризис и пандемию COVID-19, год был удачный. Она указывает на три положительных момента, которые дают ей право так говорить.
Первый плюс в том, что наконец-то мы можем наблюдать то, что законодательная ветвь власти заявила о себе как независимая ветвь власти. То законодательная власть уже не хочет вертикальных отношений с исполнительной властью, а все-таки хочет перейти на горизонтальную плоскость и быть равноценной ветви власти. Это очень хороший сигнал. Я надеюсь, что и на будущее парламент будет заявлять о своей самостоятельности. Второй плюс я вижу в том, что все-таки наше общество не до конца опустило руки. Все-таки не задушили гражданское общество в Южной Осетии. Оно есть. К сожалению, пока оно в разобранном состоянии. Но есть надежда, что дальше будет лучше. И вокруг этих людей будут объединяться и подтягиваться такие же единомышленники, которые не очень боятся высказывать свои взгляды и вступают в цивилизованные дискуссии друг с другом. И третье, что я хочу отметить, это тот положительный факт, что несмотря на все эти ужасы, которые произошли с нами в этом году, вот эта реакция общества говорит о том, что нам ближе все-таки демократический режим, чем авторитарный. Что люди устали уже от единовластия и людям нужна прозрачность, нужен плюрализм, свобода выбора. Это очень важно. Я надеюсь, что на этом наше общество не остановится. Я надеюсь, что общество начнет зреть в политическом и правовом смысле.
По мнению экс-депутата югостинского парламента Роланда Келихсаева, единственное, что произвело на него хорошее впечатление в уходящем году, это молодежь. На фоне старшего поколения, которое поставило республику на грань хаоса, молодежь выглядела вполне прилично и обнадеживающе.
В пандемию самые тяжелые дни студенты и даже школьники просились в красную зону. Молодежь обозначила свое отношение к убийству Инала Джабиева и протесту его семьи. В ночное время они опекали семью на площади, приносили еду. Это явление интересно тем, что их никто не организовывал и не направлял. Ни власть, ни какая-то общественная организация. Просто неравнодушные молодые люди встречались там, где находиться им велела их гражданская позиция. Чем мне еще это понравилось? На фоне того, что многие покидают республику, есть молодежь, которая все-таки планирует здесь жить. И ощущает свою ответственность за происходящее в республике.
Это был экс-депутат югостинского парламента Ролан Келихсаев. Мурат Мухимухов специально для «Эхо Кавказа».